В августе 1918 года состоялось покушение на Владимира Ильича Ленина в Москве. А было ли это покушение? Могла ли Фанни Каплан, полуслепая женщина, реально его ранить? И как воспользовались большевики вот этой идеальной ситуацией, что на вождя мирового пролетариата состоялось покушение, потому что буквально в ближайшее время Ленин вернулся в Москву, якобы излечившись или действительно излечившись, и началась эпоха Красного террора.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Это очередной выпуск программы из цикла «Все так плюс». И он посвящен, как и 8 уже предыдущих программ этого мини-цикла, посвящен диктатору Владимиру Ульянову Ленину. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и я призываю всех подписываться на канал «Ищем выход». Ну, а сейчас у нас все в самом разгаре. Я напомню, что в прошлой программе речь шла о Брестском мире, и теперь мы находимся все еще в первых месяцах правления большевиков. Если мы переключаемся на внутриполитические дела, то 17-й год у нас, в принципе, подходит к концу. Разумеется, вся полнота власти принадлежит большевикам, правда, правительство все еще коалиционное, туда входят левые эсеры. И что же у нас происходит здесь дальше, в том числе и с Владимиром Лениным?
Ну, как правило, как нам рассказывали и в моем детстве, тяжелый 18-й год, потому что вот вся эта недобитая буржуазия и все империалистические страны и внутренние враги, и вот никто не хочет счастья трудовому народу, и вот все они сплотились, и вот тяжелые испытания выпали на долю большевиков, но они не поддались и всех победили. И как-то ловко ускользали всякие разные подробности, как же так все получилось и почему же так произошло, но там упор всегда один, и такой достаточно абстрактный, на буржуазию, не называя фамилии, кто вот эти буржуины-то, вот, где вот их штаб какой-то или фамилия, или контрреволюционеры. Ну, а контрреволюционеры можно было назвать кого угодно. И все это, конечно же, такая советская мифология, все вранье. Ну вот давайте тогда разбираться, что же происходило к лету 1918 года, и как вот Ленин, который довел, в принципе, свою собственную родину до катастрофического поражения, до капитуляции, перессорился со всеми, а в итоге еще вот выкрутился и власти остался. Лето 1918 года, когда, казалось бы, стало потеплее, должны были отступить хотя бы проблемы, чтобы никто не замерзал, а на самом деле большевики максимально все обострили. И они, ну, в историческом, мы уже это в прошлой передаче рассказывали в своих учебниках, повествовали о том, что вот тут-то интервенция началась, тут-то вот эти все белогвардейщины при поддержке западного империализма сплотились. А на самом деле главная проблема к лету 1918 года у большевиков была вовсе не с белогвардейцами, и вообще ни с какой не с буржуазией, а со своими собственными соратниками, самыми что ни на есть левыми, самыми что ни на есть родителями за трудовой народ, с эсерами, которые могли бы еще и посоревноваться с большевиками. То есть это не то, чтобы эсеры какие-то прекрасные, добрые, честные люди. Это такие же, по сути, экстремисты со своей длинной историей, очень популярные в среде крестьянства, но точно так же там за передел, отобрать у богатых, раздать все бедным. И как вот они умудрились проиграть, даже иногда не очень понятно, потому что на любых выборах они могли победить. Большевикам, во всяком случае, приходилось активно жульничать с выборами. Но это все в Москве и в Петрограде. Тут большевики более-менее как-то пытались контролировать ситуацию, но не в провинции. И вот заключение весной 1918 года Брестского мира потрясло эсеров, что все это произошло, в общем-то, вопреки их мнению, их желанию. Это было откровенное предательство России, предательство всего. Ну как, нельзя было заключать этот мир, даже если некому сопротивляться. Ну и что? Вот у нас есть прецедент. Вот с Наполеоном, например. Оставили Москву, отступили, а потом как-то сплотили, супостаты сами по себе ушли, всех победили. И не потому, что вот буквально им так жалко было Россию-матушку, а потому что предали трудовой, в числе прочего, пролетариат Германии, когда пошли на соглашательство с буржуазией Германии, причем каким образом? Ладно бы просто мир заключили, территорию отдали, согласились выплатить гигантскую контрибуцию, контрибуцию, которую кто в итоге будет платить? В общем-то, тоже не особо-то пролетарии, а вот эти самые крестьяне. Но и это еще не все, потому что, пытаясь решить продовольственные проблемы, большевики создали продразверстку, продотряды, то есть просто банды красных большевистских вооруженных матросов или солдат, которые должны были ходить по деревням и изымать так называемые излишки хлеба. А это вот перед летом, когда, особенно если весной, да, там посевная, просто отбирают все, вычищают все впочистую, оставляя людей голодать, потому что надо, видите ли, о пролетариате заботиться, а доконали эсеров, которые находились действительно левые эсеры, во всяком случае, в коалиционном правительстве, занимали несколько министерских постов. Кстати, напомним, не потому, что большевики были вот такие добрые, хорошие, а потому, что заставили профсоюзы железнодорожников в первую очередь создать левое коалиционное правительство, а не чисто большевистское. Ну так вот, правда, левые эсеры после Брестского мира уже вышли, покинули эти посты в знак протеста. Вот, кстати, прекрасный повод. Вот уходить в отставку, если ничего не получается. Так вот, а большевики, еще вводя, соответственно, какие-то свои новые законы избирательные, все так придумали, что от 5 крестьян и от одного рабочего одинаковое количество депутатов. Ну, там они от 125 тысяч крестьян один депутат и от 25 тысяч пролетариев один депутат. То есть еще и такая дискриминация совершенно откровенная, социальная, чтобы крестьян было в 5 раз меньше. Ну, там не буквально так все складывалось, но что это такое вообще? Где же вот демократия? Где обещаны свободы? И все это такой серьезный роковой конфликт. И здесь, казалось бы, вот возвращаясь ко всей к этой теме и к Ленину, который когда-то пытался, угрожал отставкой, когда, собственно, большевики не хотели принимать условия Брестского мира, но не получается ничего. Со всеми перессорился. Кормить народ нечем. Стыд и позор. В отставку бы, казалось, должно было уйти это правительство большевистское. В конце концов, первое временное правительство потому и ушло в отставку, потому что ну никак не получается решить все проблемы. Но Ленин, конечно, совершенно другой человек. И здесь, в этих условиях, меньшевики, которых просто игнорируют, обманывают. А когда надо проводить выборы, потому что там готовится очередной съезд Советов, пятый съезд уже Советов, в Москве он будет уже проходить летом 1918 года, и большевики, опять-таки, безобразно жульничают, пытаясь вот заранее до съезда обеспечить себе там большинство. Ну, вот, кстати, так все и организовали. Было около 700 депутатов, из которых чуть меньше было эсеров, а до этого, кстати, большевики еще и легко приняли декрет о том, что запрещают меньшевиков, запрещают партию правых эсеров. Это все какие-то контрреволюционеры. То есть, ну, безумие такое творится, демократии никакой нет, контрреволюционером можно назвать кого угодно. Но еще раз повторюсь, эсеры – это не просто какие-то случайные интеллигентишки, которые во власть попали, типа князя Львова. У них за спиной длинный опыт террористической борьбы, потому что боевое крыло эсеров, особенно в Первую русскую революцию, до нее и впоследствии, организовывало теракты, по поводу которых Ленин задыхался от зависти, когда убивали великих князей, например. И все эти люди, которые все это организовывали, например, Савенков, они живы. А одна из лидеров партии эсеров, Спиридонова, такая тоже женщина с железным характером, которая при царе сидела на каторге и никого не боялась, и вот теперь на взгляд левых эсеров, ни на какие компромиссы эти люди, там что типа отделаться от них двумя министерскими портфелями, так не получится. Особенно, когда вот на глазах эсеры потрясены. Левые как их безобразно обманывают, как их использовали, а теперь от них готовы избавиться. И вот, несмотря на то, что левые эсеры вышли из правительства, из совнаркома, тем не менее сотни их сторонников, членов партии, оставались в разных органах власти, и в том числе в ЧК. Потому что ЧК уже разрасталась, ну, Дзержинский руководит, да, Дзержинский большевик, кстати, тоже противник Брестского мира, но множество людей, особенно если нужны люди, которые решительные, которые умеют стрелять, которые хорошо организованы, но как тут без эсеров обойтись? И вот эсеры и решили свергнуть власть этих вот большевиков. Ну, все, кстати, большевики так рассказывали, там не совсем такой был план. Они хотели заставить большевиков считаться с собой. Все-таки вот если называть вещи своими именами, у них не было планов схватить, расстрелять, например. Это план всего большевиков такие могли бы быть. А здесь вот организовать в Москве вооруженное выступление, заставить большевиков считаться с собою.
Перед тем, как мы перейдем к сути происходящего, я еще напомню всем нашим зрителям и слушателям о том, как нам важна и нужна ваша помощь. У вас перед глазами ссылка на Сбербанк Онлайн, вы можете на нее нажать и перейти, там очень просто сделать донат. Сделайте, пожалуйста, пожертвование, этим вы очень поможете нам развивать, совершенствовать, продолжать работу нашего канала, потому что вы единственный источник нашего финансирования, наша аудитория. Мы полагаемся только на вас. Большое спасибо вам за то, что вы эту помощь нам оказываете. Столько, сколько вы считаете нужным потратить на ежедневную или еженедельную или ежемесячную покупку прессы, вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать то же самое дело, просто в немного более свободных условиях, чем может себе позволить среднестатистическое российское издание. Делайте донаты, пожалуйста, и еще раз огромное спасибо всем, кто нам помогает. Есть другие способы, не обязательно Сбербанк Онлайн, QR-коды вы тоже видите, еще больше способов в описании программы, а еще у нас есть эксклюзивная подписка на Boosty. Пробуйте этот инструмент, вам понравится. Там есть всякие штуки, которые мы предлагаем эксклюзивно. И ищите нас в Телеграме. Кстати, между прочим, там тоже мы есть, канал «Ищем выход». Ну, а сейчас продолжаем. У нас то, что называется эсеровский мятеж.
Ну вот еще раз повторимся, да, они подготовились, назначили дату, выбрали дату более-менее разумно, предусмотрели некий план действий, но не подразумевалось, что вот они прямо сейчас захватят большевиков, всех их перестреляют. Это удивительное тоже, вот, ну, сложно их упрекать. В общем, как не раз уже я говорил, и это там повторяется уже не одно десятилетие, чтобы победить большевиков, надо было быть хуже, чем большевики, еще более беспринципными, еще более кровожадными. И вот эти эсеры, несмотря на все свое кровожадное прошлое, отличались от большевиков. В том числе, когда организовывали убийство великих князей, ну, мы рассказывали об этом в программе о Романовых, а великий князь Сергей, оказывается, в тот день, когда его должны... ну, бросить в его машину бомбу, едет с двумя детьми. И левые эсеры переносят покушение, потому что дети-то тут ни при чем. И какая пропасть разделяет их с большевиками? Вот когда будем рассказывать про убийство царской семьи. Всех переубивать, и детей, и несовершеннолетних, никого не жалко. Ну, так вот, но эсеры, тем не менее, подготовились. У них много своих людей в ЧК. У них есть вооруженные отряды, сотни вооруженных людей, в числе прочего, и с пулеметами, даже с артиллерией, с броневиками. Все это под собственным контролем. А большевики могли опереться только на одну силу, которая, опять так, все это мифологизировано. У нас в Петербурге, в нашем с вами родном, есть даже улица латышских стрелков, краснолатышские стрелки, многие из которых, кстати, по-русски даже не говорили, но удивительным образом эти дисциплинированные части, которые подчиняются своим командирам, которым обещают, что сейчас вот разберемся с недобитой буржуазией, а потом приедем в родную Латвию, поселимся там на своих хуторах, будем жить-поживать без буржуазии. И большинство вот, ну, простых солдат в итоге благополучно и уехали в буржуазную Латвию, оставив вот всем нам в наследство эту большевистскую Россию. А тогда они находились в Москве, это несколько тысяч человек. И причем эсеры знали, что это очень серьезная сила, договориться с ними будет невозможно, что-то им пообещать. Это уже такая тоже конспирология обсуждается активно, что как будто бы по Москве ходили люди с чемоданами денег, кто больше, соответственно, заплатит. Чемодан там от Троцкого латышским стрелкам для надежности, чемодан от левых эсеров. Но я думаю, тут скорее тоже все это приукрашено всякой мифологией. Ну так вот, но Латвия страна, где самый главный сакральный праздник, в Латвии это Лигу называется, мы называли это в той прошлой жизни Янов день, языческий праздник, с которым православная церковь борется, победить не смогла. Но это день летнего солнцестояния, а вот в 18 году латыши должны были его праздновать 6 июля, соответственно, они должны были собраться около Москвы на Большом поле, праздновать, веселиться, выпивать, костры жечь. И все так и происходило. И вот, вот именно под эту дату эсеры свой мятеж и затеяли, и подготовили. А еще в это же время одновременно происходит пятый съезд советов, где, несмотря на вот отчаянные полемики, споры, ну, кого там, ты ж не, невозможно же переубедить в чем-то Ленина, чтобы он сказал, да, пожалуй, вы правы, и согласился, если он в большинстве, например. Ничего подобного, он никогда не признается. Но там они друг друга ответственно обзывали, Ленин там был не главный, были более яркие, более пламенные ораторы, и чтобы для надежности мятеж состоялся, и точно, чтобы снова превратить Германию в своего врага, и у большевиков тоже, чтобы все рухнуло, эсеры запланировали еще и убийство немецкого посла Мирбаха, что им отдельно припоминают большевики, не упоминая о том, что, судя по всему, о том, что, ну, не судя по всему, Дзержинский знал, потому что люди, которые приехали убивать Мирбаха, это были два чекиста с ордерами от Дзержинского, сотрудники ЧК, да, там один из них эсер, ну и что, много эсеров было и других в ЧК, но там это еще отдельная конспирологическая линия, до какой степени Дзержинский в этом участвовал, он же тоже был против Брестского мира, может быть, он тоже был соучастником этого мятежа, но вряд ли, потому что левые эсеры и Дзержинского арестовали, то есть вот так они подготовились, чтобы в один день сразу убийство Мирбаха, ну то все, Германия должна, соответственно, разрывать все мирные соглашения, отказываться от Брестского мира, потому что это, ну, катастрофа, убить посла, уважаемого человека, графа. Причем эсеры сразу попались, они хотели тайно убить и сводить все на большевиков, но попались достаточно быстро, оставили там даже документы свои, но тем не менее. И поэтому, соответственно, одна из лидеров, уважаемая, авторитетнейшая женщина Спиридонова, приходит вот на этот съезд и говорит, ну, началось. И отдает просто вот распоряжение, в том числе своим людям, так, Дзержинского арестовать. Он пришел просто в штаб эсеров разбираться, в чем дело, что вы тут творите. Они просто его арестовали. Дальше они смогли арестовать Лациса, на тот момент фактически руководителя Красной Армии, еще не Троцкий, самое там главное, ну, то есть как будто бы обезглавить. И дальше, если бы они еще и арестовали остальных лидеров, большевиков, потому что эсеры еще и телеграф смогли захватить, главное, это же парализовать связь, соответственно. И если бы они стали отдавать распоряжение своим сторонникам дальше, да, по всей стране, они почему-то стали свои прокламации рассылать о том, что вот позорный Брестский мир, теперь надо отменять, но не конкретные действия, а главное, остались пассивными. Никто не пошел в Кремль, чтобы арестовать Ленина и других людей. Никто из них не решился вот начать просто арест, потому что съезд, соответственно, там сотни большевиков, причем главное, важных большевиков, где тоже можно было бы всех арестовать. Охрану, это все в театре в Москве происходило, среди охранников тоже было очень много эсеров. Но тут вот они посчитали, что и так все видно, и они же не такие кровожадные, они просто хотят компромисс, чтобы вот теперь Ленин сказал, да, некрасиво получилось, да, вы правы, надо отменять продразверстку, надо отказываться от Брестского мира, в правительстве будем там 50 на 50, например, как будто бы вот, чтобы эти переговоры начались, и жестко просчитались, потому что Ленин, хоть он в панике и находился в Кремле, но никто его арестовывать не приходит, и ему пришлось довериться кому? Товарищу Вацетису, то есть так как Лациса, ну все латыши, соответственно, да, вот руководители, авторитетнейшие руководители латышских стрелков, причем Ленин очень этого Вацетиса недолюбливал, тоже его во всем на свете подозревал, то тут приходилось довериться, а у Вацетиса был еще один надежный человек, по приказу которого легко сотни латышских солдат, не задумываясь, выполняли приказы, товарищ Петерс, тоже известный персонаж, немножко даже в анекдоты попал. И буквально на следующий день, 7 июля, большевики, ну как большевики, по приказу, получается, большевиков, латышские стрелки в Москве начали, ну, либо парализовали деятельность штабов эсеровских, взяли просто их в кольцо, какие-то здания брали штурмом, где-то разоружали, кого-то сразу же арестовывали, никаких переговоров, а вот просто вот такая немедленная расправа, ну, в основном там с арестами все-таки, до смертоубийства не сразу дошло, и буквально за один день этот мятеж был подавлен, левый эсеровский, большевики снова оказались у власти, ну, теперь какие там еще могут быть компромиссы, вот мятежники, вот предатели, вот сами из правительства вышли, посла немецкого убили, ну, как вот с ними теперь можно сотрудничать? Ну, а приговор там один простой, понятный, контрреволюционеры. Хотя на самом деле в предательстве революции как раз-таки эсеры большевиков упрекали. Причем упрекали так, что и поспорить невозможно. Газеты закрывают, крестьян грабят, с немецкой, с германской буржуазией мир и позорную контрибуцию подписали. Что это такое вообще? Где тут вообще интересы страны, родины, простого трудового народа? И на выборах еще жульничают, соответственно. Ну вот проиграли они вот это свое вооруженное противостояние. Кого-то большевики, где могли, быстренько оперативно расстреляли, но в первую очередь не таких авторитетных лидеров, Спиридонова, например, они не решились казнить, а вот как раз-таки руководители вот этих боевых отрядов, кто мог представлять серьезную опасность, а больше не каких-то пламенных ораторов. Тем более, что кто-то еще из эсеров в итоге смог эмигрировать, ну, далеко не все. Там хватало своих патриотов, которые оставались, которые готовы были уйти в подполье. Ну, самый, наверное, легендарный человек – это Савенков, который из эмиграции готов был приехать потом, ну, в итоге тоже большевики его расстреляли. А вот любопытно, как сложилась история людей, которые большевиков спасли, да, потому что, ну, хорошо, Лацис там находился под арестом на том этапе, но впоследствии его это не спасло, ну, то есть как, не то, что он был под арестом, а то, что он остался верным ленинцем, его не спасло, потому что во время Большого террора его тоже обвинили в контрреволюции, в работе на буржуазную латышскую разведку и расстреляли. Примерно такая же судьба у Вацетиса, причем Ленин так ему не доверял. Вот Вацетис спас большевиков во время левоэсеровского мятежа, а уже в августе его арестовали по подозрениям в том, что он что-то там знал, что-то он там не договаривает. В итоге его оправдали, он вышел, благополучно дожил до Большого террора и при Сталине его расстреляли. Причем за все то же самое, что работа на буржуазную разведку, контрреволюция. Ну и, соответственно, у товарища Петерса, который еще и успел поучаствовать и сам в кровавых репрессиях, и фактически палачом выступал. А в 38 году, ну там одинаковая у всех, соответственно, история. Попробуй там не под пытками в НКВД не оговори себя, а если не оговоришь, все равно тебя это не спасет, все равно приговор и тоже расстрелян. Вот судьба этих людей. А могли бы уехать с остальными солдатами на хуторе где-то поселиться в буржуазной Латвии и мемуары писать. Ну вот дожили до такой катастрофы. Ну, печальная судьба у Спиридоновой, потому что это женщина идейная, жесткая, сама была террористка. То, что большевики ее не расстреляли, но в последующие годы ее без конца то арестовывали, то отпускали. Пыталась она сбежать на каком-то этапе уже от отчаяния, не получилось. И в итоге дожила до того, что все-таки тоже эпоха большого террора, но еще ее успели помучить, попытать. И казнили ее только в 41-м году, но все равно по всем тем же самым обвинениям, контрреволюционная деятельность, работа на буржуазной разведке. Она до 60 даже не дожила, но там она большую часть жизни провела в заключении, в тюрьмах, в ссылке на каторге еще царской, а все вот мечтала о благе народа. И вот оно все, вот весь этот марксизм. Причем большевики же очень не любили, когда они же единственные такие коммунистические должны быть, а все остальные мелкобуржуазные партии, оппортунистические партии, что абсолютно неправда. Меньшевики такие же марксисты, левые эсеры такие же левые экстремисты. Ну, вот это потом путано большевикам приходилось, ну, как я уже сказал, в учебниках вообще все упрощать. Вот эсеры предатели, и все, предали, подняли мятеж, а мы вот сплотились и разогнали их всех. А потом как с ними сотрудничать? Ну, и все, никакого сотрудничества не надо. Но что-то от этого не произошло. От того, что вот в Москве удалось удержать власть, ну и Петрограде, который к тому времени превратился в такой полузаброшенный, полупустынный город, предприятия не работают, столицы нет, опасность того, что, ну, немцы же летом 18-го года находятся совсем недалеко, в Нарве, в Пскове, там как короткий переход, особенно если железные дороги контролируешь, ну и Петроград будет у тебя в руках, соответственно. Поэтому главное было Москва. Это, кстати, поучительный опыт. Кто вот в столице переворот произвел, как вот, буквально как вот при Романовых в 18 веке, тот всю империю контролирует, и неважно, что на местах происходит. Потому что был еще один мятеж, который большевиков страшно напугал, но доказал, что главное держать под контролем Москву, ну, хорошо бы еще и Петроград. А все остальное в кольце фронтов, ну, получается, не очень-то важно и принципиально. И это мятеж Муравьева. Немножко подзабытый, хотя есть один даже советский фильм. И тоже эсера. Это еще одна страница, потому что он возглавлял Восточный фронт. Вот ведь кольцо врагов, вот надо сплотиться, бороться со всякой белогвардейщиной, которая подняла голову на юге России. Это вот добровольческая армия, которую начал формировать Алексеев, потом Корнилов туда прибыл, погиб, и все это возглавил в итоге Деникин. Но фронт, правда, восточный, в Поволжье. И большевики, вот еще раз напомним, быстро отреклись от всего, что они обещали, что армия будет добровольная, армия недобровольная, что что казни отменяют, казни тут же вернули, что командиров сами будем выбирать, никакой выборности командиров, а только жесткие назначения, что ничего общего с буржуазией, с белыми, ну, с царскими офицерами это не хотим, тут же нанимают царских офицеров, ну, там Троцкий все это настоял, отчего тоже левые эсеры были в ужасе. И вот здесь получилось так, что один из эсеров по фамилии Муравьев и оказался командующим фронтом, у которого в распоряжении были тысячи солдат, все это Поволжье, Симбирск, Казань, рядом откуда можно организовать поход, в том числе и на Москву. Муравьев тут же объявил о том, что он отказывается выполнять условия Брестского мира, этот мир будет расторгнут, это позор. Надо сплотиться, ну, не то чтобы с белыми, но уж точно не с немецкой буржуазией. И допустил роковую ошибку, потому что у него в руках была вся власть, казалось бы, со всеми вроде бы договорился. Большевиков, кого мог, арестовал, но какие-то еще там остались представители. И он пошел к ним даже не то чтобы на переговоры, а объяснить, кто теперь главный. Доверился, все под честное слово. И вот опять беспринципность чудовищных большевиков. Они тут же, просто сразу, не вступая ни в какие лишние разговоры, пристрелили Муравьева. Ну и дальше, оставшись без своего руководителя, весь этот мятеж тоже рассыпался, а большевики уже постарались, ну, опять-таки, это все еще и аргумент, что с эсерами дело иметь нельзя, постарались уже все под более жестким контролем держать, но это вот все институт комиссаров, что командиры, наверное, нужны, профессиональные, потому что Муравьев был, например, полковником, и с профессиональным, соответственно, образованием, а никакой рабочий, никакой матрос сам по себе все-таки не способен правильно организовать отступление, оборону, снабжение, распределить силы. Ну так вот, но за всяким военспецом нужен вот надежный большевик-комиссар, который будет проверять, все контролировать, и вот в случае с Муравьевым стало понятно, что за всеми надо. Даже если это какой-нибудь убежденный марксист, а на всякий случай, ну, как это было во Вторую мировую войну, там же почти все, соответственно, были уже большевики и коммунисты, руководители фронтов, армий, комиссара дивизии, но после большого террора понятно, что за каждым нужен пригляд в виде комиссара, а за комиссаром, чтобы еще и кто-нибудь присматривал из СМЕРШа, из НКВД, и доносы друг на друга все строчили и писали, и инициативы ноль через это. Ну так вот, ну получается, большевики со всеми разобрались, со всеми вот этими предателями, и здесь вот последствия, соответственно, ну, во-первых, левые эсеры просчитались в числе прочего и с тем, что на немцев это не сильно подействовало. У немцев к тому времени провалилось весеннее наступление на Западном фронте, несмотря на то, что благодаря большевикам они высвободили миллион человек на Восточном фронте, перебросили их всех во Фландрию, в основном во Францию, организовали прорыв фронта, продвинулись на десятки километров, потом наступление захлебнулось, опять там это окопная война, непонятно, что делать, а американцы все прибывают и прибывают, и вот летом как раз начались уже необратимые процессы в Первой мировой войне, а до того момента еще было непонятно, кто победит. Но для надежности эсеры просто организовали еще убийство командующего немецкими силами в Украине. В Киеве тоже еще один эсер убил там генерала, но тоже все это на немцев не подействовало, потому что в итоге в Берлине решили, что так, если, ну, для того, чтобы надо же сохранить лицо, потому что вот убили посла, убили командующего. Ну вот, если Ленин извинится и подтвердит условия Брестского мира, то мы не будем разрывать отношения. Там любопытно читать вообще депеши, которые посылал вот Мирбах, пока его не пристрелили другие сотрудники посольства в Москве, в советской Москве уже получается. Они были в ужасе от того, что происходит. И Мирбах считал, что у большевиков вообще нет никаких шансов удержаться. Это кучка фанатиков, которые настроили против себя вообще всех, в которых разочаровались в числе прочего и пролетарии, на которых они так рассчитывали. Некомпетентность чудовищная. Поэтому, ну, рано или поздно хорошо бы сотрудничать с белыми, что немцам сложно. Белые, они же сторонники Антанты, все эти белые генералы, потому что любой из них, что Деникин, что Врангель, что Колчак, он же против немцев как будто бы в Первую мировую войну воевал, обещал союзникам в лице Англии и Франции войну до победного конца. В общем, очень тяжело с ними договариваться. Но, может, как-то в итоге договоримся, поможем друг другу. Но никак не с большевиками, с которыми, конечно, очень сейчас все перспективно звучит, но они просто власти не удержат и ошиблись. Получается, в числе прочего, все вот эти вот немецкие дипломаты. Ну и вот удержались большевики летом 18-го года, эсеры провалили сами свой мятеж, потому что действовали нерешительно, а одновременно, практически параллельно в это же время произошло еще одно событие, которое потрясло общественность.
Мы находимся сейчас в самой середине нашей программы. Самое время поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще до сих пор этого не сделали. Лайк поставьте обязательно, во всяком случае, потому что это, во-первых, несложно, а во-вторых, дает понять Ютубу, что вам нравится подобный контент, и он будет вам предлагать еще программы в том же роде, в том числе и программы из нашего цикла про Романовых, в том числе и программы из нашего цикла про других диктаторов, в том числе и программы вообще с нашего канала. У нас много всего интересного, поэтому ставьте лайк с смело, подписывайтесь тоже смело и будьте с нами. Ищите нас еще и в Телеграме и подписывайтесь на нас там тоже. Движемся дальше. Впереди у нас убийство царской семьи.
Не просто убийство. Убийство как-то так звучит. Пришли и убили. Чудовищная, жуткая, страшная расправа. Потому что убили не только царскую семью, а еще и людей, которые были у них слугами, в том числе и из простонародья, то есть социально близких. Это вот слуги, повар, доктор Боткин, например. Кратко напомним. Сейчас-то для многих Николай II такой святой. У нас в Петербурге памятник ему поставили около Варшавского вокзала. И вот он такой благоверный и добрый, и все тоже свое же мифологии обросло. А в 1918 году не нашлось вообще никаких сил, которые бы требовали освобождения там, или депортации этого Николая II, или справедливого суда над ним в последнюю очередь. Расстреляйте все, потому что и большевики в своей агитации на него свалили все, что могли. Но понятно, что не пользовался бы он никакой поддержкой ни у эсеров, ни у меньшевиков, вообще ни у каких леваков. Для многих лидеров белого движения, которые стали уже республиканцами, он вообще себя давно дискредитировал, потому что беспомощный абсолютно человек. И здесь напомним, потому что его отправили из Петрограда в Тобольск еще при временном правительстве. Причем отправили почему? Чтобы его не растерзали там, на всякий случай, в царском селе какие-нибудь там придут расхристанные братишки-матросики, анархисты с крейсера «Аврора», грохнут Николая II, и все. А для большевиков, для временного правительства, соответственно, это все недопустимо, потому что нужен суд, никаких расправ. Потом, когда пришли к власти большевики, а Николай II находился в Тобольске, все-таки он был таким относительно полезным заложником. Это все дальше просто начинается конспирология. Кто все-таки запланировал, кто отдал приказ расстрелять Николая II? Потому что, это был очень удобный заложник. Потому что и немецкий император кайзер Вильгельм, кузен Вилли, его родственник, и английский король Георг, тоже его родственник, по разным линиям, но тем не менее, и, соответственно, множество родни на Западе, и как-то что-нибудь у них выторговывать пригодилось бы, чтобы они забрали этого Николая II в обмен на что-нибудь. Или, в крайнем случае, в идеологических целях, какой-нибудь открытый суд, чтобы все свалить. Не просто убийство, убийство как-то так звучит, пришли и убили. Чудовищная, жуткая, страшная расправа, потому что убили не только царскую семью, а еще и людей, которые были у них слугами, в том числе и из простонародья, то есть социально близких, это слуги, повар, доктор Боткин, например. Кратко напомним. Сейчас-то для многих Николай II такой святой. У нас в Петербурге памятник ему поставили около Варшавского вокзала. И вот он такой благоверный и добрый, и все тоже свое же мифологии обросло. А в 1918 году не нашлось вообще никаких сил, которые бы требовали освобождения там, или депортации этого Николая II, или справедливого суда над ним в последнюю очередь. Расстреляйте все, потому что и большевики в своей агитации на него свалили все, что могли. Но понятно, что не пользовался бы он никакой поддержкой ни у эсеров, ни у меньшевиков, вообще ни у каких леваков. Для многих лидеров белого движения, которые стали уже республиканцами, он вообще себя давно дискредитировал, потому что беспомощный абсолютно человек. И здесь напомним, потому что его отправили из Петрограда в Тобольск еще при временном правительстве. Причем отправили почему? чтобы его не растерзали там на всякий случай в царском селе какие-нибудь там придут расхристанные братишки-матросики, анархисты с крейсера «Аврора», грохнут Николая II, и все. А для большевиков, ну, для временного правительства, соответственно, это все недопустимо, потому что нужен суд, никаких расправ. Потом, когда пришли к власти большевики, а Николай II находился в Тобольске, все-таки он был, ну, таким относительно полезным заложником. Это вот все дальше просто начинается конспирология. Кто все-таки запланировал, кто отдал приказ расстрелять Николая II? Потому что, ну, это был очень удобный заложник. Потому что и немецкий император кайзер Вильгельм, кузен Вилли, его родственник, и английский король Георг, тоже его родственник, ну, там, по разным линиям, но тем не менее, и, соответственно, множество родни на Западе, и как-то вот что-нибудь у них выторговывать пригодилось бы, чтобы они забрали этого Николая II в обмен на что-нибудь. Или, в крайнем случае, в идеологических целях, вот какой-нибудь открытый суд, чтобы все свалить на Николая II, затмить все собственные преступления, раздувая кровавое воскресенье, например, ну, чтобы большевики в итоге сделали, потом уже в советских учебниках. Так вот, буквально поэтому, ну, вряд ли, вот, чтобы лично Ленин бы там трясся от ярости, только бы поскорее Николая II расстреляли. Такого буквального приказа не было. Но там же хаос, там же события сами по себе происходят. И вот из Тобольска его же перевезли в Екатеринбург. И опять-таки все очень запутано. Многие вещи в Москве узнавали просто по факту, когда большевики там уже оказались. Почему, как это происходит, какие-то их распоряжения выполняются. Потому что триумфальное шествие советской власти, это в учебниках так было рассказано. А в реальности на местах там могли быть просто какие-то вооруженные бандиты с солдатами, которые объявляют себя властью от имени большевиков, например, ну, не всегда большевиков, от имени кого угодно, да еще между собой конкурируют. И каждый из них за революцию, каждый из них против буржуазии. Иногда так враждуют, что вот, например, чтобы захватить власть в Тобольске, приехало две такие банды. Одна из Тюмени, одна из Екатеринбурга. И одни других вот в итоге заставили уехать. И вот екатеринбургские увезли с собой еще и Николая II. Но тут вот он попал, соответственно, уже под контроль большевиков, прежнее благополучной жизни закончилась, потому что он жил в губернаторском доме, ходили на рынок, неплохо питались, делали постановки в домашнем театре, а тут вот все. Ипатьевский дом, тоже еще не худший вариант, несколько комнат предоставили, но там уже большевистская охрана, она ж такая, могут обворовать, могут нахамить. Ну, понятно, что там никакой он уже и не император, а просто гражданин Романов, да еще и запретили ему погоны носить. То сейчас погон никаких нет, полковников никаких нет, Романов, он же скромный, он же не генералиссимус, он же не Сталин, он всего лишь полковник, поэтому он погоны хотя бы дома пытался носить. Ну вот за ним там присматривали охрана, обижали, унижали, как могли, и все-таки приказа буквального расстрелять не было. Ну что ж тогда произошло? Сменилась охрана. Вместо товарища Яковлева, который тоже по конспирологическим версиям, неизвестно на кого работал, есть целые книги, что якобы ему платили то ли немцы, то ли англичане, чтобы он Николая II вывез или выкрал, приехал товарищ Юровский, более надежный, более твердый большевик. Причем для начала что сделал товарищ Юровский? Во-первых, навел порядок, чтобы гражданина Романова не обворовывали солдаты, потому что все это там скрылось, потому что должна быть революционная законность. Он в этом плане был вот такой идейный сравнительно человек. Ну и в итоге именно при нем, когда вот он стал руководителем, вот это печально известное решение екатеринбургского большевистского правительства на том этапе расстрелять семью Романовых, потому что могут сбежать, приближаются белые к городу, ну, Екатеринбург большевики оставили. И еще якобы белые смогут использовать его как свое знамя, что неправда. И даже единственное письмо с предложением к Николаю II, ну он же Николай II, гражданину Романову, сбежать, это сами же большевики придумали, написали на французском языке с ошибками, чтобы проверить, готовы те, не готовы к побегу. Все, больше никаких вот других, ну кто-то где-то, может, обсуждал там в Петрограде из недобитой буржуазии спасения Романовых, были фанатики, которые с ним поехали в Тобольск, но таких уже не осталось. Остались только слуги, ближайшие люди и врач в числе прочего. И вот здесь решили убить, и все. И вот это совершилась страшная, чудовищная казнь, когда Романовым там уже в ночи объявляют, что так, надо срочно спуститься в подвал, а то в городе то ли банды орудуют, то ли какая-то стрельба для вашей безопасности. Причем очень болел царевич Алексей, самый младший из них, подросток, и его Николай II сам на руках в подвал отнес, и когда все собрались, это, соответственно, Николай II, его супруга Александра Федоровна, четыре их дочери, их сын и еще вся прислуга. года вместе с доктором. И тут неожиданно Юровский что-то зачитывает короткое распоряжение о том, что надо ликвидировать вас всех, и открывает хаотическую беспорядочную стрельбу. Такую хаотическую, что даже ранило одного из этих вот большевистских красноармейцев. А потом еще темно, полумрак, кто-то стонет, кто-то плачет, недобитые, надо их штыками добивать. Ну вот именно чудовищная расправа. Все в кровище. Но там, судя по всему, у великих княжон, во всяком случае, были вшиты в одежду, в лифы, какие-то драгоценности, бриллианты, а все это от пули рикошетят, бриллиант, он же как бронежилет получается, если их много вшито, потом все это, конечно, было разграблено, и в итоге тоже опять, что с ними делать? Увезли куда-то за город, бросили в какие-то заброшенные шахты, потом из этих шахт вынули тела, потом сожгли, облили кислотой сначала, сожгли, спрятали, но в итоге вот уже в нашу эпоху, сравнительно недавно, все останки были обнаружены, все идентифицированы, поэтому слухи, истории о том, что кто-то чудом спасся, что якобы вот не всех казнили, все неправда, все доказано там в мелочах, тщательнейшая экспертиза, нашли сначала не все тела, а потом еще два недостающие, и зверски их казнили, и пытались скрыть следы этого преступления. Единственное, что большевики решились объяснить, что пришлось казнить Николая II. Ну, понятно, никакая волна народного гнева не поднялась, а все остальное тщательнейшим образом и достаточно долго скрывали. И вот, ну, реакция, соответственно, Ленина. Он же не потребовал каких-то разъяснений, не попросил немедленно, чтобы суд какой-то устроили над вот этой казнью несправедливой. Может быть, он даже был раздосадован, что все это произошло, но в итоге одобрил. Ну, одной головной болью меньше. Ну, ладно, полезного заложника больше у нас нет, потому что никто никакого наказания не понес. А пришлось долго и путано потом объяснять, а где же великие княжны, у которых там тоже, соответственно, на Западе множество родней, тоже вроде как полезные заложницы, и большевики, как ни в чем не бывало, говорили, а все в порядке, они в надежном месте, и даже кому-то из своих послов, это вот Ленин там лично говорил, но так не рассказываем подробности, а то он совестливый человек возьмет, да и проговорится, что мы их тоже расстреляли, и в итоге только в 20-е годы были документы опубликованы, там все тщательнейшим образом изучено, потому что белые, захватив Екатеринбург, тут же устроили следствие, куда делась семья Романовых, что произошло, и свидетели, соответственно, были. И все вот это чудовищное позорное пятно, и на совести Ленина в том числе, ну вот осталось на века. Потому что разумного объяснения вот этому преступлению с убийством, в том числе и царевича, Алексея, но они же отреклись от трона. Ну, никакой опасности не представляли. Но дело в том, что и это еще не все. Большевики до этого, это уже большевики непосредственно расстреливали, расстреляли его родного брата Михаила, который тоже от трона отрекся. Никто его вовсе не собирался использовать в качестве знамени. Такой мягкий, нерешительный человек. Причем все это достаточно тайно делали. Практически одновременно волопаевские расстреляли еще 5 князей. Часть великих князей, часть князья императорской крови. Ну, там Романовых было достаточно много, и одну княжну. Тоже без суда, без ничего, просто взяли и расстреляли. А потом еще и в Петрограде, и все это тоже тайно, еще 4 князей Романовых уже в январе, это было 19-го года, и тоже где-то захоронили как могли тайно, и никому ничего не говорили. То есть вот просто людоеды. Убивали людей бессмысленно и беспощадно, непонятно зачем. Не использовали их ни как заложников, не просили за них никакой выкуп. Ну или просто бы отпустили, живите там мирно, вреда от вас никакого нет, а именно какая-то бессмысленная месть. Раз Романов, то все, казнить. Ну, Романовых все равно было много достаточно, многие оказались в итоге в эмиграции, и вот в прошлом цикле мы рассказывали, что из этого вышло, и как они между собой конкурировали, кто из них более достойный. И та публика, которая сейчас себя позиционирует, как наследников и законных правителей, ну, добивает, вот, дискредитирует себя из последних сил окончательно. Поэтому возрождение Романовых, ну, это же совсем такое что-то карикатурное. Там еще вот лицемерие большевиков, которые, если вдруг и рассказывали, почему вот, например, они казнили в 19-м году в Петрограде вот этих великих князей, а мы так мстим за убийство в Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта. При чем тут это? Ну, как вот могут отвечать Романовы за то, что марксистов убили в Германии? Далеко. Ну, и лицемерие, и живодерство. Такое чудовищное. Ну, и вот
у нас сейчас страницы будут богатые террором, да, как раз, потому что и все вот дело идет
и кровищи. Мы переходим к еще более жуткой кровище, когда, казалось бы, хуже быть уже не может. Но вот вся история советской власти, что может стать еще более страшно, еще более ужасно и еще более кровожадно. Потому что это вот очередная часть, очередная страница, это красный террор, включая покушение на главного героя нашего повествования, удачное, ну, сравнительно удачное покушение, потому что в итоге его ранили, но неудачное, потому что жив он, этот живодер и людоед остался. В общем, красный террор. Мне немножко не нравится, когда называют Ленина организатором красного террора, потому что организатор, он был неважный. И мы про это уже много раз рассказывали. И некомпетентный. За него это делали другие люди. Но вот вдохновитель, вот идеолог красного террора Ленин, безусловно. Ленин террор никогда не осуждал, всегда оправдывал. И если вот читать полное собрание сочинений, все его записки, телеграммы на места, в первую очередь, там полно... Именно вот не приказов, вот буквально он никогда не приказывал вот этого расстрелять, вот этого там повесить, а вот хорошо бы захватить 200-300 представителей местной буржуазии, каждого десятого шлепнуть, а остальных в заложниках, а там либо ценности пусть приносят взамен, либо просто будем их держать, либо отправить их чистить туалеты, ну, как это, выгребные ямы. Вот этого всего у Ленина в документах полно. Но ни одного конкретного распоряжения, почему вот кто-то его даже еще оправдывает, ну, там всегда время такое было, а вот на него тоже покушались. Ну, давайте тогда подробнее расскажем, потому что как будто бы ЧК-то создано было полугодом раньше, и как будто бы уже бессудные расстрелы происходили, чекисты их устраивали действительно, еще непонятно. Но все это в кино, кстати, «Рожденной революцией» частично правдоподобно присутствует, когда приходят какие-то люди в квартиру зажиточного недобитого буржуина или профессора какого-нибудь, который мигрировать не хочет, ну и говорят, мы по распоряжению ЧК, вот у нас мандат, кто эти люди, кого они представляют, ну вот в кожанках с какими-нибудь огромными пистолетами, как вот в посольстве в немецком говорили, когда к ним пришли представители большевиков разбираться, а с ним был товарищ Радок, а у Радока был пистолет такого размера, как пулемет, вот, и он им решительно размахивал, и вообще непонятно, он извиняться пришел или нас теперь будет пристреливать. Вот такие были большевики, что Радоку тоже не пригодилось в итоге, вся его решимость в эпоху сталинского террора. Ну так вот, а вот это 18-й год, и здесь первые... жертвой, которая дала повод большевикам объявить о том, что хватит либеральничать, мы слишком добрые, мы всех жалеем, пора переходить вот уже к такому, к настоящим расправам с контрреволюционерами, буржуазией, саботажниками, потому что комиссия эта создавалась ЧК, еще раз напомним, для борьбы с саботажем. В первую очередь, чтобы или заставить работать бывших царских служащих, ничего не получилось, либо вот как-то нанять новых, или не допустить нового саботажа, что вот если у нас есть государственный банк, чтобы он худо-бедно функционировал. Ну, ничего, правда, не получилось, все с нуля пришлось создавать. Ну, так вот, а первое покушение произошло в нашем родном Петрограде. Это был товарищ Володарский, причем, ну, он культовый стал персонаж, при власти большевиков, но там вообще любой, кого убили, непонятно почему, кто это был. Но если это 18-19 год, это значит, будут называть улицы его именем. И Володарский, например, сравнительно известен. А кто такие там, Шкапин или Розенштейн? Улицы, вот их именами названы около Балтийского вокзала, там и не всякий профессионал-то, не всякий профессиональный историк вспомнит, а потому что тоже они там при каких-то обстоятельствах погибли примерно в это время. Все, раз большевики, значит, жертвы белых, буржуазии, предателей, вот будем увековечивать их имена. Ну, там достаточно много таких людей накопилось. И вот агитатор Володарский, красноречивый, ну, кому интересно, посмотрит, забыл, какая у него настоящая фамилия. И он, да, пламенный оратор, все может красиво объяснить, всегда расскажет. И еще он принял тоже участие в Петрограде, когда надо было, соответственно, делегировать на съезд Советов в Москву представителей в безобразных жульничествах, чтобы эсеров стало поменьше от представителей Петроградских Советов, а большевиков побольше. Ну, то есть, сам себе нажил врагов. И что, опять-таки, большевикам было даже хорошо, потому что покушение на него организовал эсер. И тут опять все конспирология. При Сталине любили, что это должен быть заговором. целая паутина, тысячи людей в это вовлечены. Но все, что вот мы видим вот в ту эпоху, это все одиночки. А если еще эсеры со своей этой предысторией, так просто любой личный человек, который об этом может узнать, о том, что готовится покушение, ну, это вероятность того, что его раскроют. А одиночка идеально. Никто, кроме тебя, не знает. Ты подготовил покушение. Ну, и вот был убит товарищ Володарский в Петрограде. И тут же большевики этим ловко пользуются как? Убили нашего пламенного агитатора. Соответственно, откуда-то берется демонстрация трудящихся, которые вот, соответственно, ходят, ну, все эти фотографии есть, даже сохранились. Ответим на террор. Это же террор же, да, террор одиночек, массовым террором. Будем добивать всю эту недобитую буржуазию, хотя я убил ТСР, там все это быстро стало известно. То есть представители тоже самых, что ни на есть, левых, таких же экстремистов, и просто отобрать у богатых, раздать все бедным. Но тут вот прошло еще совсем немного времени, и в августе 1918 года в Петрограде, что большевикам еще больше пригодилось, убили руководителя местного ЧК, товарища Урицкого. Моисея Урицкого, сейчас даже уж не вспомнишь и даже не поверишь, что Дворцовая площадь называлась очень долго его именем, а потом, как ни в чем не бывало, в 1944 году вернули название Дворцовая, и мир не перевернулся. Но это я про то, что, конечно, надо возвращать исторические названия, ничего страшного не произойдет. Ну так вот, и здесь террология, что все это заговор, ну большевики точно рассказывали, это заговор, потому что убил его эсер, Кенигисер. Сам, причем Урицкий был не такой уж и кровожадный, ну точно не садист. Он-то как раз говорил, что надо либо тщательно разбираться во всех делах, зачем плодить себе врагов, надо постараться лучше договариваться, ликвидировать откровенных мятежников или уголовников. С уголовниками в Петрограде все в порядке, но не надо просто так хватать какого-нибудь профессора, расстреливать его, так мы только хуже сделаем. Но Кенигисер всего этого не знал, а среди арестованных и расстрелянных оказались его близкие товарищи, поэтому он подкараулил Урицкого и пристрелил. А так как Кенигисер тоже представитель партии эсеров, ну тут все сходится. И главное, в тот же день в Москве и произошло покушение еще и на товарища Ленина. Но здесь надо, соответственно, подробнее рассказать, что же это было.
Давайте перед тем, как мы перейдем к этой последней нашей странице на сегодня, я, во-первых, напомню еще раз о том, что вы можете отправить нам донат, и было бы очень здорово, если бы вы это сделали, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и каждый ваш донат мы встречаем с огромной благодарностью. Перед вами ссылка на Сбербанк Онлайн, есть QR-коды, есть другие способы в описании программы, все это разные пути для того, чтобы вам было просто и удобно отправить денежное пожертвование. Делайте это, пожалуйста, и огромное спасибо вам за то, что вы продолжаете это делать. Ну и еще раз прорекламирую, что у нас есть специальная подписка на Boosty. Заходите туда, и там есть эксклюзивные вещи, которые доступны только этим подписчикам. Рассказывать не буду. Попробуйте, увидите. Покушение на Ленина. У нас, конечно, событие, которое, разумеется, и даже картинками сопровождалось обычно в книжках на тему революции.
Да там столько картин нарисовали, ярких полотен, огромных. Ну, там понятно, Ленин где-то лежит, где-то просто раненый. Покушавшаяся на него Фанни Каплан, такая злобная женщина, как ведьма, такая со скрюченным носом как-то. Это же как в советских фильмах. Если большевик в кого-то стреляет, он там с вытянутой рукой всегда. А если какой-нибудь предатель из числа меньшевиков или эсеров, он вот так вот должен пистолет держать, как-то вот так вот отдельно по-гадкому. Вот на этих живописных полотнах, нарисованных при большевиках, все так и было. Причем тоже, что поначалу-то, ну так как стрелявшая Фанни Каплан тоже была из партии эсеров, большевики все это использовали в пропаганде для того, чтобы вот растерзать эсеров в первую очередь. Ну тоже не сразу к казням все перешло. Сталин их в итоге добил, тех, кто не сбежал. А потом уже почему-то в учебниках все это контрреволюционеры, все это белые, не было там белых вообще никаких. Никаких не было там представителей Деникина или Колчака, ничего даже близкого. Или Антанты какой-нибудь, или чтоб вот кто-то заслал там из Лондона от недобитых англосаксов. Ничего, даже близко такого не было. Ну так вот, Ленин приезжает на митинг на завод Михельсона в Москве. Очень любил ездить на митинги, произносить какие-нибудь свои пламенные речи, что есть нечего, но надо потерпеть. Зарплаты никакой толком нет, но время такое. Ну, одно и то же. Сейчас мы тоже примерно то же самое, мы все и слышим. Вот у нынешних узурпаторов, у наследников этих вот чекистов и большевиков, которые власть захватили, такая же диктатура. Ну, так вот, и здесь произошло невероятно. Ну, Ленин там свои пламенные речи произнес, пошел к машине, на Роллс-Ройсе Ленин ездил, а вовсе не на велосипеде почему-то, не на трамвае. Вот, а на самой, что ни на есть, дорогущей машине, и подошла к машине, что-то вот там бормоча про какие-то незаконные аресты, какая-то женщина, никто ничего не заподозрил из ленинской охраны. Точнее, там охраны даже не было серьезной. Это все конспирология, соответственно, все сходится. Да? Почему не было охраны? Почему вот допустили? Почему эта женщина подошла? Почему Ленин не насторожился? Ленин же был очень осторожен, даже трусоватый человек. Он в панике был, когда был левый эсеровский мятеж, буквально месяцем ранее, в июле в Москве. А тут как-то беззаботно по этой Москве ездит, хотя вокруг еще множество неарестованных эсеров. И Фанни Каплан умудряется выстрелить в Ленина и двумя пулями Ленина ранит. Пыталась вроде даже убежать в этом хаосе, потом остановилась, ее арестовали, не растерзали, она готова была даже объяснить, почему она все это сделала, потому что Ленин предал революцию, потому что Ленин узурпировал власть, не какая-то власть не народная, а кучки каких-то сектантов, которые творят сплошное беззаконие, грабят крестьян, предают свою собственную родину. Но в итоге большевикам, так как от Фанни Каплан добиться было больше нечего, и никакого заговора явно не было, такого масштабного, да, вот пришлось ее уже в сентябре быстрее расстрелять. И есть популярные там тоже теории, что ее оставили, что она еще долго прожила, знала что-то, но тоже все неправда. Но все опять-таки по конспирологии для любителей вот этих вот толстых книг, что никакого покушения не было, вот все вот эти подозрительные обстоятельства. Казалось бы, Ленин должны были повезти немедленно в больницу. Вот он ранен, истекает кровью, у него одна пуля попала в руку, еще одна в шею, это смертельная, ну, в шею это просто смертельная рана. А он приезжает в Кремль и вот приходит к себе, потом вроде бы как теряет сознание, его там присутствует сестра. В итоге врача вызывает Инесса Арманд на следующий день. Опять-таки, ничего не до конца нет. То есть, известно, что покушение на Ленина, а где же вот там врачи спасать своего вождя? Но все это повод в конспирологии объяснять, что не было покушения. Эта Фанни Каплан была вообще полуслепая, видела очень плохо, что либо стрелял кто-то другой, либо вообще никто не стрелял. Ее там использовали как-то в темную, подстроили, что якобы было покушение, якобы вот какие-то раны. Потом вот хирурги пришли, Ленину там пули извлекли, как-то его залечили. Он срочно уехал за город в свои любимые горки, потому что этот человек, который всего через несколько лет умер в страшных болезнях, неизлечимых, когда лучшие светила не могли спасти, а тот в октябре приезжает бодрячком, уже выступает там в совнаркоме, ни на что не жалуется, произносит пламенные речи, что ничего не было, что он там сидел где-то, ну, это я конспирологические версии рассказываю, что никто на него не покушался, а просто нужно было вот такое яркое свидетельство всеобщего предательства для того, чтобы теперь уже без суда и следствия расстреливать всех, и не только недобитых царских генералов или буржуинов, а еще и вот этих вот попутчиков, потому что Урицкого и Володарского убили эсеры, на Ленина устроила покушение эсерка Фанни Каплан, ну, соответственно, и эсеров всех. И опять-таки все не очень-то сходится, потому что в 21-м году при советской власти большевики устроили над эсерами суд, а в итоге тоже не расстреляли. И вот эти эсеры, в числе прочего, оправдывались, что это была одиночка Фанни Каплан, а никто ей задания конкретного не давал. Она сама по себе вот эту инициативу проявила, и большевики этим удовлетворились, и тех, кто оказался в их руках, отпустили. Поэтому нам и интересно мнение наших вот зрителей-слушателей, что они по этому поводу думают и в комментариях напишут. А что вот большевики устроили после покушения на Ленина, вот уже начиная с осени 1918 года, мы расскажем в следующей программе.
Оставляйте комментарии, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки этой программе и другим программам тоже. Ну, а мы заканчиваем на этом. Здесь был петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, канал «Ищем выход», цикл программ «Все так плюс». Всего хорошего, до свидания.
До свидания.